Территория веры.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Поздний вечер – это особое время, когда немножко затихает бег жизни, и мы можем послушать наше бытие, и мы можем с вами поговорить о смыслах. И в эфире проект «Экзистенциальный советник» и его ведущая – писатель, антрополог, философ Кира Преображенская. И сегодня у нас в студии Софья Кочергина, аналитический психолог. Здравствуйте, Софья. Как вы ощущаете поздний вечер? Это действительно какое-то особое время?
Да, мне кажется, это переходное состояние и особенно интересное летом, мне кажется.
Да, да, и какие-нибудь букашки порхают, и какой-нибудь фонарик горит. А также с нами в студии Алексей Хашковский, педагог, журналист. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Вы любите это вечернее время?
Да, конечно, люблю. Люблю закаты, созерцание водной глади, вот такой затихающий там, и круги, какие рыбки там, когда плавают.
Ну вот почему-то мы сразу какие-то природные образы себе рисуем. Вот, друзья, мы, как обычно, поздним вечером в субботу говорим об экзистенциальных вещах и смыслах. Это, ну, вроде так, простые жизненные феномены, которые нас окружают, но в то же время так интересно об этом поговорить. И тема нашей сегодняшней передачи — «Парадоксы памяти». Вот память — это, казалось бы, элементарная вещь, потому что без памяти, ну, у человека не может быть ничего, ни языка, ни сознания, ни каких-то алгоритмов действий. И в то же время память, она очень-очень непроста. Вот попробуйте заглянуть в глубину себя. И вот лично я, например, всегда спрашиваю, а почему? Почему память так избирательна? Вот иногда она сохраняет лучшие мгновения, а иногда вот совершенно ужасные. И иногда ты не можешь с этим смириться, потому что когда что-то ушло, и ты, например, даже так вот помнишь, что ну не так это было красочно, как вот сейчас тебе это представляется. И то же самое с какими-то неприятностями. Иногда они продолжают болеть, мучить нас. А на самом деле надо просто забыть и идти дальше. Да, то есть вот функция памяти, она очень парадоксальна. Она нас спасает, но иногда, наоборот, задерживает в каких-то наших воспоминаниях и переживаниях. И мы хотим у вас спросить, как вы считаете, о чем нельзя забывать, да, о чем необходимо помнить? И здесь, конечно, могут быть варианты ответов, да, но прежде всего о добре. Вот люди сделали вам добро, наверное, это нужно помнить. Или наоборот, нужно помнить о несправедливости, которая с вами случилась. А может быть, нужно помнить о более глубоких вещах, например, о заветах предков, да, о том, что говорили наши родители. А может быть, вообще о своих обещаниях. Вот часто мы помним свои обещания. Друзья, мы призываем вас не только послушать нас, а мы сегодня поговорим о феномене памяти, мы призываем вас поделиться своим опытом, что для вас память, что она вам дает, это благо или это мучение, или, ну, это неизбежность нашей жизни. Я напоминаю номер прямого эфира 346-3061, а также вы можете написать в WhatsApp по номеру 8-900-21-982-86-56. И с нами также работает звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Друзья, начинаем. Итак, память. Вот если мы обратимся к...
Классикам, конечно.
Классикам. Ну, Софья, давайте. Кто классики, которые нам о памяти говорят?
Ну, я так понимаю, что начинать всегда нужно с Платона. Вот. Который о памяти, несомненно, что-нибудь сказал. Вот.
А по Платону на самом деле все, что мы знаем, это память. Да, то есть человек в нынешней жизни, да, вспоминает о том, что было с ним в прошлой жизни. Но, в принципе, да, Софья согласна, Платон-то абсолютно прав. Вот мы вспоминаем свое детство, и это по существу, да, вот весь образ нашей личности. Это наша память рисует нам образ нашей личности. Вот вы, как психолог, согласитесь с этим предположением?
Ну, я думаю, что действительно как-то так, вот, готовясь к передаче, задумалась над тем, что память — это, в общем-то, мы и есть, как бы наша идентичность, развернутая во времени.
Ой, как это красиво звучит. Идентичность, развернутая во времени. А можно я даже вот как философ уже здесь добавлю, что если развернутая во времени, то это значит, что это затрагивает и будущее. То есть вроде как память — это о том, что было, а на самом деле это в том числе и о том, что будет.
Ну, наверное, так как какое-то мерило, которое вообще определяет для нас внутреннее, дает нам ориентироваться, где память позволяет ориентироваться, где прошлое, где будущее. То есть то, что я помню, это прошлое, это какая-то определенность. Из него формируется, из этого прошлого формируется настоящий момент, а будущее — это то, что неизвестно. И тогда мы знаем, куда движется время.
Ну, безусловно, восприятие настоящего, оно же определяется нашими моделями восприятия, нашими предыдущими впечатлениями, ощущениями, нашей памятью. Несомненно, так. Поэтому и настоящее в какой-то степени связано.
То есть мы
связаны,
в какой-то степени заложники своей памяти.
Безусловно.
И вот, друзья, вот я еще раз напомню, вот позвоните или напишите, если вот действительно память — это, как вот Софья сказала, да, это наша идентичность, развернутая во времени. Вот если мы концентрируемся на благе или на том хорошем, что у нас было, то получается, что мы себе создаем какую-то позитивную вот эту структуру. А если мы помним плохое, а на самом деле, ну, бывает так, что ты бы и хотел забыть, а ты не можешь. А вот, кстати, вот такой может быть вопрос. А как вообще забыть-то? Вот есть механизмы, как забыть? Потому что многие же мучаются, наверное, не могут забыть.
Поскольку, мне кажется, очень связано с, не только с эмоциональным зарядом запомнившейся ситуации, но и со смысловым моментом, то, наверное, нужно придать смысл больше какой-то другой ситуации или, например, положительным аспектам негативной ситуации.
Ну, я думаю, что, друзья, мы еще вернемся к этому аспекту. А с нами слушатель, вам слово, говорите.
Я хочу вам сказать, что память, она вот никуда не уходит у меня, например, она никуда не ушла. Вот все, что было, что я помню, кого помню, кто очень дорог, кто не очень даже, ну, там такое уходит, мне плохое что-то уходит. А все, что ценно для меня, дорого, оно каждый день и ночь, ну так я образно говорю, всегда все со мной. Вот такая память не дает себя забыть. Но она хорошо, что у меня такая память, ну, что я так, ну, в общем, кратко вот так.
Да. А как вас зовут?
Екатерина.
Ага, Екатерина, спасибо. Но вот Екатерина говорит о том, что, да, вот память, она есть, да, и вот я не знаю, правильно ли я сейчас интерпретирую мысли Екатерины, получается, что в известной степени память Екатерины управляет ее восприятием жизни, если она все помнит. Вот можно сказать, что память управляет нашим восприятием жизни. Вот Софья начала говорить о том, что на самом деле память связана с эмоциями, да, каким-то образом, с эмоциями и смыслом. Вот не могли бы уточнить, вот в чем взаимосвязь? Это интересно очень.
Но чем более эмоционально заряжена какая-то ситуация, тем больше она нам запоминается. И неважно, это была негативная эмоция или позитивная. Но также большую роль играет смысловая нагрузка. То есть если для нас это самое важное в жизни, например, что-то мы делаем, это наше, считаем это своим призванием, и вот какая-то неудача, наверное, тут нам больше это запомнится. И, конечно, тут очень важную роль играет характер человека, его характерологические особенности, например, склонность к пессимизму, и тогда он больше будет помнить негативные моменты.
Угу.
Но в любом случае память — это, наверное, самая долгосрочная наша способность. Поэтому вот наша слушательница говорит, что она все помнит.
Ну, на самом деле, мне кажется, что вот постоянно быть занятым памятью — это не очень хорошо. То есть нужно себя, во всяком случае, когда мы находимся в состоянии бодрствования, стараешься себя чем-то занять и актуализировать свое поведение, и память отступает при этом. А вот когда ты засыпаешь, то тут уж память расходится не на шутку.
У меня такое впечатление, что Алексей говорит о том, что память в каком-то смысле противоположна бодрствованию.
Ну, в каком-то смысле да.
Угу. А вот сейчас давайте послушаем. Совершенно замечательная есть история с композитором Францем Йозефом Гайденом. Его замечательная симфония номер 45, которая называется «Прощальная». Когда вот его работодатель, князь Эстерхазе, так его измучил, что вот, ну, совершенно уже не оставалось сил работать ни у него, ни у его музыкантов, он придумал такой ход. Он, значит, написал эту прощальную симфонию, и в конце каждый музыкант гасил свечу на своем пюпитре и уходил. Оставались только двое, сам Гайден и один из скрипачей. Это тоже, знаете, вот наша память, да, о том, как вот человек может придумать, да, культурно выйти из ситуации. Давайте послушаем Гайдена. Территория веры. Сегодня мы говорим о парадоксах памяти, и у нас в студии философ, психолог и педагог, и журналист. Вот, друзья, иногда вы говорите, что не хватает вам священника в эфире. Но, на мой взгляд, вот, все вот эти профессии, да, психолог, педагог, философ, они в каком-то смысле... Мы не претендуем на духовный опыт, да, но о вот этих базовых вещах нашей жизни мы тоже вполне можем поговорить. Вот. И мы говорили о том, что память в каком-то смысле — это та конструкция, на которой базируется человек как личность. А вот давайте перейдем к тому, что мы сейчас живем в особое время, когда вот устройства технические, информационные заменяют нам нашу память. Да. И с нами слушатель, пожалуйста, к технологиям мы попозже перейдем. Говорите, мы вас слушаем.
Это меня?
Да, да, здравствуйте. Как вас зовут?
Иван Филатович.
Здравствуйте. Угу.
Вот. Насчет детской по памяти.
Да, да.
Угу. Вот. В детском мозгу есть гены, которые отвечают за память, они равносильно сотам, пчелиным сотам. Вот, как пчела откладывает мед и закупоривает, и он остается кристально чистый на всю оставшуюся жизнь. Вот и это, соты детской памяти, гены детской памяти.
Иван Филатович, да, спасибо, поняла. Это очень, мне кажется, такой даже художественный образ, да. Да, что вот действительно детская память, она фиксирует, да, вот в этом кристальном виде то, что получает человек.
Я бы этот образ сравнила вот с теорией импринтов, что в детстве человек получает импринты, и потом вот как соты их распаковывает всю жизнь, разные этапы. Проходит,
ну,
таким образом.
Я вот по себе замечаешь, да, что вот выходишь там утром на улицу и чувствуешь какой-то запах. Вот ты помнишь этот запах еще с далекого детства.
Да,
да,
да.
Я вот помню, ну, когда я был маленький, у нас везде же были вот эти кочегарки. И был запах вот этого паровозного дыма. И вот, а сейчас это редкость такая, это запах детства, вспоминаешь это.
Угу. Ну, с нами еще слушатель, пожалуйста, говорите.
Отлично. Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, я конкретно, я помню и хорошее, и так называемое плохое, но тут вот нужно помнить, что еще не все то, что нам нравится, это есть добро, и не все то зло, что нам не нравится. Вот это и что еще хотел сказать? Истина в конечной инстанции – это всегда парадокс.
Спасибо, Виктор Кузьмич.
Ну, может, да, о парадоксах памяти говорить.
Безусловно. Я вот насчет парадоксов памяти, потому что мы как раз об этом и говорим, что вот ты не можешь избавиться, у тебя в памяти такие вещи, которые бы ты хотел забыть, но ты забыть их никак не можешь. А с другой стороны, ты не можешь существовать как личность без памяти. Ты не понимаешь вот перспективу прошлого, и настоящего, и будущего, и так далее.
А я добавлю, вот на чем мы остановили, по сути, Алексея, когда... Вот ты даже уже и не помнишь, но вдруг почувствовал, да, дуновение ветерка, какой-то запах, ты встретил какое-то знакомое здание, и все. И вот, вот как вот тот момент памяти, да, вот ты переживаешь заново этот.
Да, вот период. Эти, это интересно, что вот эти, вот как Иван Фомич или
Филатович.
Филатович сказал, вот эти соты детской памяти, они действительно как бы в первую очередь они заполняются, и они заполняются. Ведь ну, наш опыт, он состоит из ощущений, потом из эмоций, а потом уже из каких-то более сложных мыслительных конструкций сознания. И вот, вот этот базовый уровень ощущений, он заполняется еще в детстве. Вот эти ощущения запахов, вкусов.
А вот можно я перебью? Мы начали говорить о том, что вот сейчас растут поколения, у которых память находится не в памяти, да, а в неких устройствах, там, в гаджетах, смартфонах. И вот когда возникнет вот эта необходимость обратиться к памяти, а у тебя, ну, например, да, гаджет сломался, да, и что? Где она будет, твоя память?
Это большая проблема. На самом деле, я вот как педагог с этим сталкиваюсь постоянно, потому что когда ты обсуждаешь какой-то со студентами какой-то вопрос, какую-то проблему, у них все просто, да, они сразу же в Гугле набирают это, и им высвечивается. А вот нет Гугла, и что тогда? На самом деле это проблема. Я сегодня буквально на занятиях сказал, что вот у меня есть подозрение, что кто-то из вас даже не помнит таблицу умножения. То есть функция памяти, память должна тренироваться. Это очевидно, как любая деятельность человеческая, да, связанная с сознанием тоже. Если память не тренируется, то она, я боюсь это сказать страшное слово, атрофируется. Вот. И то есть объем памяти на самом деле уменьшается. Я вспоминаю какой-то старый американский фильм, не старый, не очень старый фильм, где как бы уничтожены были все книги, запрещены, и Библия была запрещена, и один негр, который вот эту Библию заучил наизусть, он был единственным, кто ее принес будущим поколениям.
Он был слепой еще, по-моему.
Да, но вот смотрите...
Из Моисея, по-моему.
Если говорить о том, что вот этот феномен того, что память находилась вне человека, это, получается, не только сегодняшняя ситуация. Книги — это тоже это вынесенная этап, память да, человека. Да.
Первый этап выноса мозга — это книги.
Кстати, если помните, вот книгопечатание в свое время встретило очень большое неодобрение. Считалось, что это будет способствовать упадку духовной культуры и, собственно говоря, той самой памяти, если можно будет взять и текст заключить да, вот в какой-то носитель.
То есть вот это предчувствие выноса мозга, современного выноса мозга, оно началось еще с появления книги.
А ведь если говорить о том, как человеческая, мировая художественная культура начиналась, то речь шла о том, что вот этот опыт передавался из уст в уста.
Да, безусловно, вот это была устная культура, и она существовала до книжной, до эпохи книжной культуры, когда появилась письменность, и когда появились тексты и книги. И тогда можно было тексты и содержание держать отдельно от, mm-hmm. от мозга. Но я еще хочу сказать да. Да, mm-hmm. один момент, что были попытки другие. Народы, которые не имели, например, письменности и грамотности и книг, они, mm-hmm. например, вот туркмены, например, кочевники, я как-то очень давно уже пошел на выставку туркменских ковров. И когда ты смотришь на эти узоры туркменских ковров, ты понимаешь, что космос и весь мир, который они... А вот с помощью этих рисунков, узоров. Этих орнаментов и узоров на коврах, они представляли свое, передавали свое представление о мире следующим поколениям, кроме того, что они устно рассказывали. Угу.
А я, знаете, вот на чем хочу заострить внимание, ведь наша память, она на самом деле очень часто нас обманывает.
Да.
Вот это уже, по-моему, факт, устоявшийся в психологической науке, что человек имеет тенденцию подменять свои воспоминания. Вот очень часто у нас есть впечатление, что мы в детстве отлично помним, что, но, допустим, в ситуации там, гипноза или психоанализа, насколько я знаю, можно выявить, что аутентичная ситуация была другая. Вот, да. Софья, прокомментируйте, пожалуйста, вот как же так получается, если память нас обманывает, на что опираться тогда?
Ну, у нас есть какой-то личный миф, и мы можем подгонять факты под этот миф, чтобы видеть его реализацию, полное воплощение.
Мне кажется, что здесь должно быть, конечно, это зависит от уровня развития рефлексии. Потому что если рефлексия не развита, то, конечно, мифы начинают доминировать. И, то есть некоторые пожилые люди уже как бы такую мифологию о себе создают, то что ты начинаешь думать уже, Господи, откуда же эти дети-то берутся, непонятно, да? Вот.
Вот я бы заострила ваше внимание, друзья, вы противопоставили рефлексию, да, и вот эту образную память. А память же, на самом деле, наверное, она оперирует образами в большей степени. Вот, Софья, а вообще, вот что является измерением памяти? Слово, образ или что-то еще? Звук, вкус?
Я думаю, что это... Тут есть разные точки зрения на этот вопрос. И... Все-таки первоначально у нас ощущения и
многоуровневый инструмент, безусловно.
Да, эмоции. Вот. Поэтому здесь так выделить нельзя, но все-таки осмысленность каких-то вещей она позволяет больше запоминать и является особенностью именно человека, да, восприятие человека такое.
Кстати, да, если говорить о памяти в том виде, в котором она существует в биологическом мире, то это условные рефлексы, да? То есть вот была какая-то ситуация, там, не знаю, твое тело среагировало.
Вот памяти без сознания еще, да? Вот когда наступает сознание, то начинается уже в смысле условное, да.
Ну, мы можем же даже говорить о памяти тела. Что мы,
а вот, кстати, это интересно.
Мы заходим да. в лифт, и нам становится неуютно. Может быть, потому что у нас травма родова, во время родов так нам запомнилась с негативной точки зрения.
Это вот, да, феномен клаустрофобии вы связываете с, да, с негативным опытом при рождении, например. Да,
да,
вот
конечно, это безусловно, это негативный тяжелый опыт, который мы не осознавали еще, но
да, мы даже не можем его подумать.
Мы переживали никак его, но не осознавали.
А тело помнит.
А тело помнит, да.
Угу. Друзья, давайте я на всякий случай напомню номер прямого эфира 346-3061 и перейдем к музыкальной паузе номер 2. И мы сейчас с вами послушаем фрагмент из сонаты для скрипки и фортепиано номер 1 Иоганна Брамса «Соль мажор». Территория веры. И мы с вами говорим о парадоксах памяти и просим вас поделиться вашим опытом. Как вы считаете, что нельзя забыть или что мы помним дольше всего? И с нами слушатель, пожалуйста, вам слово, говорите.
Так. Добрый день, угу. Я Иван Филатович.
Да, мы вас вот второй раз уже слушаем. Да.
Ага. Еще рассказ. Дело в том, что однажды это иду я по Петербургу, угу, на по по улице Джамбула, и вдруг навстречу идет парень с девушкой и о чем-то громко разговаривает. Я слышу знакомый голос. Вот. И просто встал на их пути, и от волнения я забыл, как зовут, и сразу вопрос. Ты учился в спецшколе ВВС в Варшавграде? Вот. Он сразу откликнулся, и мы узнали друг друга. Мы учились в одном взводе, были. Вот.
Да. ВВС. Ага, вот спасибо. Это... Иван Филатович поделился впечатлением о том, что память, да, вот иногда вот даже по голосу.
Тембр голоса.
Да. То есть память на самом деле, да, вот мы говорили о том, что есть осознанная память, да, и рефлексивная, или, например, уже перешедшая в образы, когда я себе, ну, как бы формулирую, что там в 5 лет у меня было то-то. А на самом деле память – это такая очень непростая вещь. Вот.
Да, это, конечно, такой угу удивительный момент, когда ты вроде бы, ну да, не на смысл опираешься, а просто на какие-то вот именно угу ощущения. Это же ведь такое переживание угу слухового.
И с нами слушатель, который тоже готов поделиться своим опытом. Ага. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Марина.
Здравствуйте.
Я думаю, что когда человеку трудно, надо вспомнить то место, где ты родился, людей, которые тебя любили, и тогда будет легче. Ведь мы все в душе остаемся детьми на всю жизнь, хотя стали взрослыми.
Ой, Марина, большое спасибо.
Спасибо за передачу.
Спасибо, спасибо. Алексей, да.
Я хотел сказать, что вот если мы обратимся к литературе, к любой, ко всей мировой литературе и русской литературе, я не знаю русского писателя 19-20 века, чтобы он не написал какое-то произведение о своем детстве. Ну, возьмем того же Льва Николаевича Толстого, у которого вот эта трилогия «Детство, отрочество, юность». Вот вспомните, пожалуйста, с какого эпизода начинается его, значит, детство. Оно начинается с того, как его учитель, гувернер Карл Иванович, по-моему, его звали, он мухой бьет газетой муху.
Да.
И это очень раздражает мальчика, нашего героя, да, потому что, ну, почему он тут вот меня разбудил? А потом начинается вот это изменение эмоций его, потому что на самом деле он этого Карла Ивановича любит и жалеет, и ему с ним не хочется расставаться, потому что придется расставаться и так далее. И вот этот шлепок газетой запомнился нашему автору. Вот. А потом еще один важный эпизод. Ну, я потом...
Сейчас мы все-таки дадим слово нашему слушателю. Говорите.
Я хочу спросить, а о генной памяти мы будем говорить?
О, спасибо за вопрос. Как вас зовут?
Людмила.
Людмила, спасибо. А вот, мне кажется, Софья сейчас как раз нам ответит. Вот что последние исследования говорят о феномене памяти?
Ну вот, если говорить о такой памяти предков, которая передается из поколения в поколение, то сейчас появилось такое направление... Говорят о постпамяти, о том, как передается опыт личных и коллективных травм от одного поколения к другому. И часто это происходит неосознанно, так что у нового поколения формируется как бы свое воспоминание, но оно связано с прошлым не через процесс припоминания, а через какие-то фантазии, проекции, через то, как там бабушка себя вела, как она действовала в той или иной ситуации, какие у нее были интонации. И эти так называемые воспоминания, вот, они могут стать для человека намного важнее собственной жизни и даже лишить его будущего и настоящего, потому что он будет все время жить в этой памяти, вот то, о чем говорил Алексей.
Угу. А вот смотрите, на самом деле, мне кажется, в науке нет однозначного ответа, существует ли какая-то генетическая память, хотя по формальным признакам вроде нам в этом отказывают, да, Алексей?
Ну, я не могу вот в целом как бы однозначно ответить на этот вопрос. Ну, я могу, например, сказать, что есть такая отрасль науки, наверное, ее можно отнести к психолингвистике, она называется фоносемантика. То есть фоносемантика – это такая отрасль между психологией и лингвистикой, которая обсуждает те эмоции, которые вызывают те или иные звуки речи. Вот. И это замеряется все это с помощью практических исследований, все делается. И мы можем ввести свою... Вот сейчас есть в интернете такие сервисы, куда вы вводите свою фамилию, и там высвечивается, какие фоносемантические ассоциации с вашей фамилией...
Устанавливаются.
Да, типичны для большинства людей. Вот. Вероятно, это связано буквально где-то хранится, не знаю, где-то там в комплексе рептилий, ну, то есть в самых базовых участках мозга, которые у нас общие с динозаврами еще. Да? То есть, вот, ну, как бы типа шипение змеи, оно предоставляет, ассоциируется с опасностью для нас, поэтому вызывает испуг. Поэтому там, допустим, шипящие не очень хорошо звучат. Вот. Ну, в частности, если вы ведете, например, фамилию Пушкин, например, в эту программу, то окажется, что Пушкин, он такой маленький, противный там, и так далее. Я понимаю, что фоносемантика здесь, наверное, правильная, да, потому что Пушкин, вот он звучит так. Но здесь фоносемантика вступает в битву как бы в противоположность с семантикой, потому что для нас Пушкин — это наше все, и Пушкин — это просто замечательно хорошо. Поэтому
и тогда наша семантика побеждает вот эту как бы генетическую память.
Генетическую память,
и с нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я немножечко зайду с начала передачи. Вы знаете, вот человек, вот забывающий о прошлом, конечно, он лишен будущего. Вообще забывчивость человеку, я считаю, она не свойственна, но это кроме болезни. Вот. Ну, человек помнит хорошее, человек помнит пошлое. Плохое он помнит больше, но я думаю, что, как вы говорили, вот забыть плохое как можно. Я думаю, что это менталитет человека зависит от менталитета, и то, что, наверное, это, скорее всего, про прощение будет. Вот. Парадокса, конечно, я вот в этом всем не вижу, но вот иногда вот в памяти, знаете, всплывают такие вещи, которые ты не вспоминал лет 30, наверное. Вот. И ты то, что ты считал, скажем, вот правильностью решения в то время, сейчас почему-то вот считаешь ошибкой. Вот это вот очень интересное. Вот. А что вы говорите, генетическая память, я думаю, что это все кроется в латентности человека. Ну, так вот.
Сергей, прямо вот отчет дали по всем блокам нашей программы. Да. А я, знаете, что хотела бы обратить внимание, вот Сергей затронул такой феномен, как прощение. Вот на самом деле ведь очень часто нам не дает забыть негатив именно отсутствие прощения. Мы не прощаем, не принимаем. И это не дает нам освободиться. Но сейчас давайте послушаем замечательное скерцо нашего русского композитора Модеста Мусоргского.
Территория веры.
Друзья, мы сегодня обсуждаем очень животрепещущий вопрос, в чем феномен, в чем парадоксы нашей памяти. И спрашиваем вас, о чем вы помните, что для вас важно, о чем нельзя забыть, о добре, о несправедливости или о заветах наших предков, или, может быть, о своих обещаниях. Почему-то вот никто не хотел рассказать, что вот забыл или не забыл о своих обещаниях. Все мы как-то вот про либо кто нам добро сделал, либо кто зло сделал. А вот что-то мы не говорим о самих себе. Вот я кому-то пообещал, я помню об этом. Или вот я что-то сделал, я помню об этом. Вот. И мы последний блок завершили темой прощения. И действительно, ну вот, прощать, принимать – это очень важный духовный опыт. И как раз вот религиозная, духовная жизнь подразумевает, что да, вот феномен исповеди, он для этого и служит освободить не только нашу душу, да, но и бремя нашей памяти от каких-то вещей, которые нам, наверное, не нужно сохранять в себе. А вот, кстати, память о своей вине. Вот это, мне кажется, тоже очень тяжелая
да,
история.
Да, вот это большая проблема современного человека, это людей, ну, как бы неверующих, атеистов, да, то есть и никто не может их, и они сами себя не могут освободить от этих воспоминаний гнетущих. и некому покаяться, потому что нет этой системы. Ну, может быть, это как-то превращается в то, что вы разговариваете с другом, там кому-то рассказываете, там соседу по купе в поезде или что-то такое в этом духе. То есть некая замена, некая замена исповеди. Угу. А так, на самом деле, человек — это же вот существо, ну, скажем так, распятое между небом, между духовным и бренным. И отпущение грехов, оно освобождает душу, чтобы двигаться к светлому, к духовному. Вот. А доколе вот грехи гнетут, и они не отпускаются, и даже несмотря на то, что человек сожалеет о совершенном, это все равно его все время прибивает к земле, к бренному.
Ну, а мы послушаем наших соучастников нашего разговора. Пожалуйста, вам слово, говорите.
Я уже звонила, Екатерина.
Да, да.
Спросила прощения. Я вам скажу про себя именно. Угу. Вот те самые близкие люди, близкие и родные. И я вот виновата перед ними, но не знаю, в какой степени, я это не могу сейчас сказать. А вот дело в том, что я об этом думала, о прощении. И я подумала, зная вот этих людей, тех, которых я хорошо знала, и если, вот вы говорите, там, на исповедь, мне не нужна исповедь. Я, если этот мой человек, я уже проработала все это в голове и в сердце, я поняла, что, конечно, бы они меня простили. Вот, угу. Просто вот они бы меня простили. Не надо мне на исповедь идти. Если бы они меня не простили, я бы этих людей просто бы и не помнила сейчас. Понимаете? Вот такую мысль я хочу.
Так.
Ну, я думаю, что спасибо, Екатерина правильно все говорит, что да, конечно, психика и человеческий опыт, они вырабатываются, какие-то другие ритуалы, и вот близится Троица. На самом деле Троица же это не праздник по посещению общения с умершими, но в нашей традиции он в значительной степени именно в это превратился. То есть люди даже, в общем, по большому счету неверующие, они празднуют этот праздник, они приезжают и общаются со своими умершими, ушедшими из этой жизни.
А если честно, я вот у Екатерины услышала тему об избирательности памяти. Она говорит, что вот кого она помнит, да, вот в тех уверена, а если бы вот с кем-то вот она не уверена, так она уже и не помнит это. Вот на самом деле, мне кажется, здесь же тоже...
Это связано, по-моему, с эмоциональной наполненностью. То есть мы помним правильно то, что вначале уже говорилось, что мы помним то, что эмоционально очень глубоко насыщено, сильно. Потому что мы, например, переносили наверняка все, но это как бы общечеловеческий опыт, там в советское время зубы рвали вообще без всякого там анестезии. Но мы же не помним каждый вырванный, извините, зуб, хотя это было очень болезненно, безусловно. Вот. Потому что это не было эмоционально насыщено. Да, это было больно, но эмоционально не насыщено. А какое-то оскорбление, которое мы перенесли, допустим, которое было, ну, как бы физически безболезненным, но морально очень тяжелым, мы его будем помнить всю жизнь. Вот как слоны будем, не сможем забыть.
Да, вот а рыбки помнят очень коротко, да?
А рыбки, да, забывают быстро.
Мне кажется, какие-то вещи можно забывать, могут забываться, потому что мы не можем переварить это, не можем себя простить, допустим. И этот материал, он вытесняется. Или, допустим, нам что-то не нравится, материал этот просто забывается, чтобы мы об этом не переживали.
Это вот смотрите, мы сейчас говорили о том, что память сохраняет, а на самом деле ведь у памяти есть действительно вот этот механизм блокировки. То есть это психологические защиты, когда негативную для себя или травмирующую информацию я отбрасываю.
Но она вытесняется в подсознание, это тоже не очень хорошо.
Да, то есть на самом деле, вот нам кажется, что мы не помним, забыли, а где-то в глубине,
не снимается таким образом.
А в глубине оно где-то подтачивает. Да?
У меня есть, кстати, экспериментальный опыт по...
Да, но мы об опыте чуть позже, потому что мы дадим слово слушателю.
Слушаем,
говорите.
Конечно, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Галина Михайловна.
Угу.
Лет мне уже довольно-таки много. Вот, как говорят, две восьмерки. Ну вот память меня интересует, куда она девается, это куда она исчезает. Вот даже бывает, имена исчезают. Вот знаешь хорошо человека, хочешь его назвать, а ты не можешь сказать. Отвернулся, пошел два шага сделал, ты вспомнил. Где она прячется, эта память?
Ой, спасибо за вопрос, Галина Михайловна. Вот, Софья, вам слово.
Да, ну, конечно же, тренировать тут память, вот предлагал Алексей Васильевич, это очень верная мысль. Изучать иностранные языки в любом возрасте. То есть вот такие совершенно нехарактерные для своего языка созвучия запоминать и поддерживать вот этот тонус. Угу. Ну и, конечно, гимнастика.
А я, знаете, вот извините, Алексей, не дам вам сказать. На самом деле ведь парадокс памяти, вот Софья об этом говорила, вот когда мы готовились к эфиру, что в мозге нет блоков, да, или каких-то участков, которые отвечают за память. Вот подобно тому, как память, например, хранится на каком-то сервере в техническом плане, у человека такого нет. А есть нейронные сети, да, вот какие-то конфигурации. И когда вот Софья говорила, что нужно эту память тренировать, да, то есть все время эти сети держать в какой-то активности.
Ну, если существует память тела, то понятно, что здесь задействована как бы вся нервная система, да, потому что именно она как бы передает нам ощущения от положения, от положения в пространстве и так далее, от каких-то внешних соприкосновений.
А я, знаете, еще о чем хочу сказать Галине Михайловне. Вот очень часто мы думаем, что проблема, да, вот когда у тебя что-то выпадает из памяти, это, например, с возрастом связано или со здоровьем. А на самом деле вот сейчас такая перенасыщенность информацией, что у всех, у молодых, у зрелых людей отказывает память, потому что мозг не справляется с обработкой такого количества информации.
Да. Рекламы, света, звука, сигналов.
Да, здесь очень вот интересно то, что наша память забивается вещами, которые нам совершенно не нужны, но это очень технологично делается, этим занимается реклама, этим занимается, ну, то есть экономика, по сути дела, экономика, политика, вот социум. Они внедряют в нашу память вещи, которые бы нам, в общем-то, может быть, и не очень были бы.
То есть Артур Конан Дойл устами Шерлока Холмса говорил совершенно здравую вещь, да, что человеческий ум как чердак, каждый туда тащит, что попало, а на самом деле нужно ранжировать что-то, включая в свою память, а что не включаешь.
Вот я хотел, кстати, посоветовать относительно тренировки памяти. Софья сказала об изучении иностранных языков. Я бы рекомендовал особенно пожилым людям, слушать аудиокниги, классические вещи, а поэзию, например, да, того же там, Пушкина, Лермонтова, Фета, и не один раз слушать, а запоминать. И тогда
рассказывать кому-нибудь.
Да-да-да, и рассказывать, просто цитировать. Вот как сейчас я процитирую там Бунина, например, да, о счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье рядом, может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно.
Ой, какие чудесные строки. Друзья, мы сегодня с вами в компании Софьи Кочергиной, аналитического психолога, а также Алексея Хашковского, педагога и журналиста, а также в компании Киры Преображенской, ведущей писателя, антрополога, философа, а также при содействии, помощи, участии Татьяны Кузнецовой, которая принимала ваши звонки, а также, дорогие друзья, вы также принимали участие в нашем эфире, мы говорили о парадоксах памяти. И, если позволите, я буквально коротко подведу итоги. Память — это такой живой феномен. Его надо тренировать и прощать все вот эти вот негативные вещи, которые в нашей жизни происходят. Вам будет легче. И, дорогие друзья, желаем вам, чтобы память сохраняла ваше только хорошее, чтобы вы помнили своих любимых людей. А те люди, которые, ну, не всегда были с нами справедливы, ну, Господь с ними. Дорогие друзья, до следующих встреч. Мы с вами прощаемся. До свидания.